Затем, что они называли островной грядой, капрат расширялся, как труба с глубокими прогибами под расходящимися в стороны стенами каньона. Северный прогиб, он же каньон Эос, тянулся как продолжение капрата. Из-за наводнений у них не было иного пути, кроме как через Эос. Но, по словам Мишеля, этот вариант они выбрали бы в любом случае. Здесь южный утес становился немного ниже. Его изрезали глубокие ниши и испещряла пара крупных метеоритных кратеров. Каньон Капри изгибался к северо-востоку. Между двумя каньонами-прогибами был невысокий треугольный останец, ставший теперь полуостровом, делящим течение потока надвое. Но, к сожалению, вода заполнила то, что находилось ниже Эоса. Так что, хотя они и не были в такой тесноте, как в Капрате, их все равно прижало к утесу. Они двигались медленно, по совершенному бездорожью и с иссякающими запасами еды и воздуха. Хранилище уже почти опустели. Они устали, очень устали. С тех пор, как они бежали из Каира, прошло 23 дня. Они проехали по каньону 2500 километров, и все это время спали посменно, почти беспрерывно вели машину и жили при несмолкаемом реве мира, который разваливался на куски, обрушивая их буквально им на головы. Они были слишком стары для этого, как не раз замечала Майя, и их нервы были истерзаны. Они делали все кое-как, совершали мелкие ошибки, впадали в краткие микропорывы сна. Уступ, служивший им дорогой между утесом и полужидкой массой, перерос в просторное поле валунов, в основном изверженных пород из ближайших кратеров или обломков поистине масштабного гравитационного перемещения. Крупные, зубчатые и неровные ниши в утесах казались Энн разрывами, из которых вырастут побочные каньоны, образованные осадкой поверхности. Но ей некогда было особо к ним присматриваться. Часто ей казалось, что валуны вот-вот полностью преградят им путь, что после всех этих дней и километров, после преодоления большей части системы Маринер, в самый разгар крупнейшего стихийного бедствия, их остановит ужасный прибой, который хлынет на дорогу. Но они все же находили путь, а потом останавливались, находили и останавливались, и так проходили дни за днями. Они сократили порции еды вдвое. Энн сидела за рулем больше, чем кто-либо, потому что была свежее остальных на вид, да и вообще была лучшим водителем из всех, не считая Мишеля. К тому же она чувствовала, что находилась в долгу перед ними после своего постыдного упадка, длившегося большую часть путешествия. Она хотела делать все, что могла, и когда она не вела машину, то выходила разведывать путь. Снаружи было все так же ошеломляюще громко, и земля дрожала под ногами. К этому невозможно было привыкнуть, хотя она старалась изо всех сил не обращать на шум внимания. Солнечный свет продирался сквозь мглу широкими бледными вспышками, и в закатный час в небе появлялись гало, и вокруг тусклого солнца образовывались кольца света. Все небо не раз как будто полыхало огнем. Точно апокалипсис с полотен Уильяма Тёрнера.
Британский художник, мастер романтического пейзажа.
Довольно скоро Энн выбилась из сил, и работа стала для нее изнуряющей. Теперь она поняла, почему ее товарищи были такими уставшими, почему уделяли так мало внимания ей и друг другу. Мишель не смог обнаружить последние 3 тайника, мимо которых они проезжали. Их либо засыпало, либо затопило. Неважно. Половинные порции составляли 1200 калорий в день, что было гораздо меньше, чем они расходовали. Недостаток еды, недостаток сна и, наконец, по крайней мере для Энн, все та же старая депрессия, настырная как смерть, поднимающаяся в ней как наводнение, как черная жижа из грязи, пара, льда и дерьма. Она упрямо продолжала работать, но ее внимание то и дело выключалось, и ее снова окутывали бессмысленные звуки, и все смывалось белым шумом отчаяния. Путь становился все труднее. Был день, когда они проехали всего 1 километр. На следующий почти совсем остановились. Валуны выстраивались поперек уступа, точно противотанковые препятствия на линии Мажино большого человека.
400-километровая система укреплений, построенная Францией на границе с Германией в межвоенный период.
Как заметил Сакс, это была идеальная фрактальная равнина, имевшая примерно 2,7 измерения. Никто не стал ему отвечать. Косей, который шел пешком, обнаружил проход у самого края наводнения. На какое-то время вся видимая часть потопа застыла, и это длилось уже последние 2 дня. Она простиралась до самого горизонта, точно беспорядочная поверхность Северного Ледовитого океана на Земле, только гораздо грязнее. Огромная смесь черных, красных и белых комков. Лед неподалеку от берега был плоским и нередко даже прозрачным. Они могли, глядя на него, увидеть, что глубина там составляла всего 2 метра, и все затвердело до самого дна. И они поехали вдоль этого ледяного берега, а когда камни вынудили их, Энн заехала прямо на лед сначала левыми колесами, а затем и всем марсоходом. Тот выдерживал их не хуже любой другой поверхности. Надя и Майя пренебрежительно хмыкнули в ответ на встревоженные взгляды всех остальных.
«В Сибири мы зимой всегда по рекам ездили», — сказала Надя. «Лучше их дорог у нас не было».
И Энн целый день вела машину то по рваной кромке наводнения, то по его поверхности, и они преодолели 160 километров. Это был лучший итог за последние 2 недели. Ближе к закату пошел снег. Из Капрата вылетал западный ветер, и пылевидные комья снега проносились вместе с ним, так будто путешественники стояли на месте. Они въехали к свежим заносам на льду. По всему льду были разбросаны крупные валуны, отчего место походило на брошенный жилой квартал. Свет здесь был тускло-серым. Чтобы проехать сквозь эти дебри, им требовался пеший проводник, и после вялого совещания Фрэнк вызвался на эту роль и вышел наружу. На тот момент он оставался единственным, у кого имелись хоть какие-то силы. Даже больше, чем у молодого Косея. Фрэнк все еще пылал яростью, и этот жар не собирался спадать никогда. Он медленно шел впереди машины, проверял пути и возвращался, качал Энн головой или махал рукой. Вокруг него к падающему снегу поднимались редкие завесы морозного пара. И, смешиваясь, они возвращались с порывами стремительного вечернего ветра, дувшего в темноте. Наблюдая за шквалом, Энн не заметила места, где лед соприкасался с землей, и марсоход взобрался на круглый камень прямо на замерзшей береговой линии, так, что левое заднее колесо осталось свободно свисать. Энн изо всех сил напирала, чтобы передние колеса двинулись вперед и скатили их с камня, но они зарылись в смесь песка и снега. Оба задних колеса теперь едва касались земли, а передние уходили все глубже в ямы, которые сами себе устраивали. Путешественники застряли. Это уже не раз случалось и прежде, но сейчас она была обозлена на саму себя за то, что отвлеклась на небо, которое даже не имело никакого отношения к делу.
«Что вы, черт возьми, творите?» — крикнул Фрэнк по внутренней связи.
Энн подскочила в кресле. Ей никогда не удавалось привыкнуть к его резким вспышкам гнева.
«Давайте, проезжайте», — добавил он.
«Я наехала на камень», — ответила она.
«Да чтоб тебя, а! Неужто нельзя было смотреть, куда едешь? Так, погоди, останови колеса. Я сейчас положу подкладки под передние колеса и сдвину вас рычагом. А вы слезайте с камня и поднимайтесь по склону так быстро, как сможете, ясно? А то новая волна уже собирается».
«Фрэнк!» — воскликнула Майя. «Забирайся внутрь!»
«Как только разберусь с этими чертовыми подкладками, будьте готовы ехать!»
Подкладки представляли собой полосы шипастой металлической сетки, которые устанавливались под колеса, зарывшиеся в песок, а затем разматывались так, чтобы колесам было с чем сцепиться. Старинный способ, который применялся еще в пустынях, и Фрэнк повозился перед марсоходом, сыпля проклятие себе под нос и бросая указание Энн, которое следовало им, сцепив зубы и чувствуя тяжесть в желудке.
«Так, давай!» — крикнул Фрэнк. «Поезжай!»
«Сначала залезай внутрь!» —
воскликнула Энн.
«Нет времени! Проезжай! Я ухвачусь за машину сбоку! Проезжай, черт тебя дери!»
Энн мягко прибавила ускорение передним колесам, почувствовала, как они, сцепившись, кое-как сдвинули машину на камни, и задние колеса снова коснулись земли, после чего они спокойно съехали и были свободны. Но рев наводнения позади резко усилился, и вслед за машиной полетели ледяные глыбы, издававшие отвратительный треск, после чего лед накрыло темной волной испаряющейся пузырящейся жижи, волны, заславшей окна машины. Энн вдавила педаль в пол и мертвой хваткой вцепилась в руль, который норовил выскочить у нее из рук. Сквозь грохот удара волны она расслышала крик Фрэнка.
«Проезжай, дура, проезжай!»
И их сильно стукнуло, после чего машина вывернула влево, и она потеряла управление. Энн навалилась на руль, но ее отбрасывало из стороны в сторону. Ее левое ухо пронзило болью, она обо что-то ударилась. Держась за руль, она продолжала вдавливать в пол педаль акселератора. Колеса с чем-то сцепились, и они покатились сквозь воду. Она плескалась с обеих сторон, и сбоку по машине что-то стучало.
«Проезжай!»
Не отпуская педаль, она повернула в гору, трясясь в водительском сиденье. В окнах и на экранах телевизоров разливалось безумие. Затем вода вокруг машины спала, и в окнах снова прояснилось. Фары осветили каменистую землю, падающий снег и голую ровную поверхность впереди. Энн, не отпуская педаль, гнала изо всех сил, а жижа все еще грохотала позади них. Когда добрались до равнины, ей пришлось помогать себе руками, чтобы убрать ногу с педали. Машина остановилась. Они оказались выше уровня наводнения, на узкой террасе. Прилив, судя по всему, отступал. Фрэнка Чалмерса нигде не было.